Глава 50. Понедельник, 7 мая, 14 часов 11 минут. Значит, сбылось. Или я что-то не так понял? Не дожидаясь ответа, Стефан пригласил Вика спуститься в страну тьмы. Тот ошеломленно вертел головой, разглядывая десятки, сотни написанных на стенах фраз, которые сливались в какой-то гигантский водоворот. Таким способом Стефан Кисмет излагал события, лишенные всякой логики. Речь шла о датах, о смерти, о будущем, о Мелинде, Арье и болезнях. Кому они были адресованы? Некой невидимой сущности? Бесплотному духу? И для чего? Любой, кто заглянет в эту комнату впервые, наверняка решит, что здесь обитает сумасшедший. Может, Стефан Кисмет действительно сходил с ума и обретал способность предсказывать будущее? Застыв на месте, молодой полицейский опустил голову. Вы были правы. Абсолютно правы, черт возьми. «Мне очень жаль, что так получилось с вашим ребенком». Вик сделал еще шаг в этот мир монстров и безумия. У него возникло впечатление, что он находится внутри мозга Кисмета, проник в его подсознание, туда, где рождаются самые страшные кошмары. Сердце у него сильно забилось. «Вы еще раньше догадались, что моя жена беременна, что наш ребенок вполне возможно... окажется трисомиком. Вы назвали меня Виктором, и еще вы предсказали, что мой ребенок умрет. Вы должны мне все объяснить с самого начала». Стефан достал из пластикового мешка бутылку виски. «Налить вам?» «Да, и побольше. Подумать только, еще 3 дня назад я ненавидел алкоголь. А теперь я не сплю и не ем, и принимаю таблетки, чтобы держаться. Не достает только сигареты». Он вытащил еще не вскрытую пачку сигарет и коробок спичек. «Вы позволите?» «Валяйте. Только не говорите мне, что снова начали именно сегодня». Вик долго чиркал спичкой, пока ему, наконец, не удалось ее зажечь. Он поднес сигарету ко рту. «Так оно и есть. У вас на глазах и без малейшего сожаления. Не надо бы вам. А, перестаньте. Мне уже столько людей говорили, что мне надо, а что не надо. Надоело. Я в одном из своих снов видел, что мы с вами вместе смотрим видеокассету, и вы курите. Значит, вам было предначертано снова начать. И... вами тоже манипулирует судьба». Вик закашлялся, потом дым постепенно пошел глубже в легкие. Особого удовольствия он не испытывал, но ему нравилось нарушать запрет, нравилось хоть раз почувствовать себя свободным. «А как себя чувствует ваша жена?» — спросил Стефан. Вик отпил из стакана большой глоток, вглядываясь в страшную маску, лежавшую на верстаке. «Пожалуйста, расскажите о ваших видениях. Все, что вам известно». Стефан уселся в кресло на колесиках и скрестил руки на груди. «Не знаю, смогу ли. Мне нужно, чтобы вы поверили. А такой уверенности у меня нет. Даже если я ничего не пойму, как я могу вам не поверить? Мой ребенок погиб, и вы знали, что это случится, хотя вероятность была почти равна нулю. Случись это в другом месте, и будь это другой врач, другой сигнал светофора, плод остался бы в живых. А вы все предвидели, и предвидели очень точно». Стефан залпом осушил свой стакан, обернулся, взял записную книжку и пошел к выходу из подвала. «Поехали. Это всего в нескольких километрах отсюда. Там я вам все и расскажу. В том месте, где все началось. Давно началось». Стефан взял направление на Куале-Форе. Выехал на шоссе и минут 5 спустя остановился на обочине. Они с Виком вылезли из машины, прошли через рощу и оказались возле старой железной дороги. «Ну что, вы идете?» Вик тоже перелез, и они пошли вдоль рельсов. И Стефан медленно заговорил. «В июле 1992-го мне было 15 лет. Мои приемные родители каждый год выезжали из Вагезов в Куале-Форе, чтобы провести там отпуск с родней. Я этот город обожал, потому что мог увидеться там с подружкой, маленькой соседкой, которую звали Людвина Кокель. Мы знали друг друга с 7 лет». Он поднял с земли палку и забросил ее далеко, потом снова двинулся вперед по шпалам. «Мы с Людвиной часто здесь играли. Железная дорога считалась заброшенной. Но на самом деле не была?» «Нет». Стефан указал на поворот, метрах в 100 впереди. «Вот там все и случилось». «Напрасно вы идете по рельсам». «А ничего со мной не будет, по крайней мере сегодня. У правительских снов есть хотя бы это преимущество». Он ускорил шаг и с волнением продолжал. «Мы шли как раз по этому участку. Людвина шла впереди, балансируя на левом рельсе. Я до сих пор вижу ее руки, раскинутые как крылья птицы, и развивающиеся на ветру волосы. Все врезалось в память. Я позабыл о миллионе всякой всячины, но не об этих минутах. И вдруг, в тот миг, когда мы шли...» Он прошел еще 10 метров и поставил ногу на растрескавшуюся шпалу. «Вот здесь, возле этой шпалы, более светлой, чем остальные, у меня в голове вдруг ясно сложилась картинка, вылетающий из-за поворота поезд». Он закрыл глаза, было видно, что он очень волнуется. И тут я моментально прыгнул вправо и крикнул: «Уходи, Людвина! Спрыгивай, поезд идет!» Она обернулась ко мне, засмеялась и крикнула: «Ну и пусть идет!» Не прошло и 2 секунд, как махина поезда вылетела из-за поворота. Вик остановился и покачал головой. «Господи, она осталась, а вы нет?» Стефан помолчал. «Я спасся по какой-то невероятной случайности», — снова заговорил он. «Ни моя жена, ни теперешние знакомые ничего не знают об этой истории. Этот образ, как язва, разъедает мне внутренности. Когда я 2 месяца назад случайно убил малышку Гаэль Монтье, жандармы не стали искать связи с этим событием 15-летней давности. Но если бы нашли, я даже представить себе не могу, что бы они подумали». «Но вы же были ни при чем. Я мог ее спасти, а не отпрыгивать в сторону. Надо было бежать к ней и столкнуть ее с рельса». Он посмотрел вдаль. «Спустя 6 лет я попытался, рванув стоп-кран, предотвратить крушение поезда, которое промелькнуло в мозгу как вспышка. Но в тормозной системе были какие-то неполадки, и многие пассажиры тогда погибли. А я сам снова каким-то чудом остался жив. И они бы остались, если бы спрыгнули с поезда. И ровно 62 дня тому назад я пытался избежать еще одной аварии. Объехать девочку на шоссе, но ничего не получилось. Я ее все-таки сбил, но чуть дальше от того места. Я ударился о дерево, и меня спасло только то, что я был на Мерседесе, а не на Форде». «Вы живете совсем близко отсюда, и только через 15 лет вы попытались понять?» Стефан стиснул челюсти. «Мы переехали сюда 3 месяца назад, и я пришел на это место, чтобы вспомнить. Все это было так давно». Он опустил глаза. «А всего несколько дней назад, после того, как я вспомнил все свои сны, я узнал, что Стефан из будущего, что-то вроде моего двойника, постоянно находился здесь. Тот маленький человечек, которого я все время рисовал, когда еще учился в школе, это был он. Это он надоумил меня сорвать стоп-кран на поезде. Да, Это он мне велел затормозить перед дорожным столбиком номер 16. И это он приказал предупредить Людвину, что приближается поезд. Он пытался предотвратить катастрофы, которые видит, подавая мне знаки при помощи снов. Но сны ничему не помогают. И несчастье все равно происходит, потому что судьба все делает для этого. А я остаюсь в живых опять-таки потому, что судьба для меня такой смерти не предусмотрела. Эта чертова судьба не позволяет себя обмануть. Вспомните, что произошло с вашей женой. Я сделал все, чтобы она не пошла на обследование, и все-таки...